Андрей Булычев. Драгун. Книга вторая. Эскадрон сабли наголо. Читает Сергей Уделов. Аннотация. 1804 год. Закавказье. Русские войска под предводительством князя Цицианова взяли штурмом Гянджу и присоединили к Российской империи земли нескольких ханств. Назревает война с Персией, которая готовит огромную армию вторжения. Сдержать натиск неприятеля, отбить его и погнать персов вспять предстоит малочисленным силам русских, в которые входит и драгунский полк Тимофея. Рана залечена, патроны заготовлены, а штык и сабля заточены до остроты бритвы. Эскадрон по коням, и в седло запрыгивают всадники лучшей русской кавалерии драгуны. Часть первая. Ереванский поход. Глава первая. Елисаветполь.
«Ну, тихо ты! А ну, не шевались!» — сердито прикрикнул на молодого драгуна полковой лекарь. «Меньше шлындать тебе надо было, Тимоха! Так и не разошелся бы тогда шов. А то вот возись кто-то с ним, вошкся цельный час. Как будто бы у меня и других дел вовсе даже нет. Говорили тебе, полежи месяцок в гарнизонном крепостном госпитале. Так нет ведь. В эскадрон ему нужно бежать. Артель, видишь ли, с лошадью его заждались. Ну, тихо теперь сиди».
Гончаров зашипел и, чуть прикусив нижнюю губу, замер.
«Вот так», — удовлетворенно пробурчал пожилой скулап. «Вот, ага, теперь все хорошо. И петельку еще тут затянем. Сильно плотном зажимать я этот шов не буду. Так, сверху только чуток покрою. Пущай уж рана маленько холодит, и воздух к ней свободно подходит. А то ведь, ежели ей завернутой жарко будет, так она и мокнуть тогда начнет, кровяница. Не дай бог еще и гниль в ней зародится с того. Смотри только, Тимофей, чтоб туда никакая грязь вовнутрь не попала. Это тебе ведь не рука ли там нога, чтобы их просто так вот взять да отрезать? И это, не береги ты ее, шалобродный. Ну, говорил же, не раз уже тебе. Я вот Луке Куприянович точно теперь нажалуюсь. Видно ли это дело, чтобы из мушкета да с такой-то вот раной бабахать?»
«Да ладно тебе, Акимович. Ну вот не надо никому и ничего говорить, а?» — протянул Тимофей просительно. «Обещаю, что непременно теперь я буду беречься. Вот истинный крест!» Стянув с головы колпачную фуражку, размашисто перекрестился молодой драгон. «Ну, кто ж знать мог, что мы в этом разъезде на дозор ереванцев вдруг наткнемся. С ущелья с ребятами выезжаем, а тут нате вам, пожалуйста. Они прямо в 100 шагах от нас у самого ручья стоят. Ну, вот и постреляли по ним немного».
«Ого, немного!» — нахмурился лекарь. — «Вижу я, как немного, сяк, вон каков этот приклад на плече. А вот коли в госпитале бы ты сидел, так и не пришлось бы тогда и вовсе даже из мушкета бабахать. Нет, Тимка, точно я на тебя нажалуюсь вахмистру».
— «Поликарп Акимович, тут вам это... Тут вот от меня и от всей артели за устимы с благодарностью».
Гончаров застегнул мундир и пододвинул ближе к лекарю небольшую полотняную торбу. «Вы уж не откажите в любезности. За мое и за Устинкино здоровье откушайте».
«Чего это у тебя здесь такое?» — нахмурил густые брови пожилой лекарь. «Ничего мне не надобно, и так все есть».
Сам же протянул руку к мешку и, нащупав под грубой тканью кувшин, с лукавым прищуром взглянул на молодого драгуна.
«Арцах, это Поликарп Акимович. Из тутовых ягод его гнали. Сам-то он ого-го, какой крепкий, однако же и мягонький!» С легкой улыбкой проговорил Гончаров. «У Вагана Хромова, что у тифлисских ворот, лавку держит, был он выделан. Ребята, кто его пробовал, говорят, что просто чудо, как он хорош, и голова потом с него совсем не болит».
«Ну, ежели у Вагана делан, тогда да. Тогда ладно». Лекарь вздохнул и задвинул торбу под лавку. «Тем более, сам ведь только что сказал, за здоровье это. Тут как бы грех тогда отказываться. Ладно, ступай уже, Гончаров, ступай. Мне тут того, мне это самое, надо... Дело у меня еще здесь немерено, а тут вон ты над душой стоишь, отвлекаешь. Значит, через день сюда снова придешь и опять свой шов покажешь. И это... Ты смотри у меня, Тимофей, чтоб рану опять не тревожил. А то я ведь точно кому надо нажалуюсь. И, погрозив вслед уходящему кулаком, полез другой рукой под лавку. От полкового лазарета до места квартирования отделения было недалеко, и совсем скоро Гончаров нырнул с улицы в калитку обнесенного каменным забором дворика. — Тимох, подмогни! — кошеваривший на уличном очаге Наум махнул рукой подходящему товарищу. — Пущают, пока мест рядом попреют, а сюда вот, на самый жаркий огонь, я лучше сейчас щи поставлю. Там-то они уж больно долго готовятся, то ведь еще маленько уже совсем скоро сама каша поспеет. Драгуны крякнули, поднатужились и, обхватив руками с двух концов толстую палку, вставленную в дугу, перенесли большой медный артельный котел на соседний очаг.
«Вот, так оно совсем ладно теперь еще будет», — удовлетворенно проворчал дежурный кошевар, подкидывая под днище полежки. «Ну что, проведала Стимку? Как он там, в лазарете? Чего лекаря вообще глаголят? Скоро ли они его совсем от себя отпустят?»
«Да ничего они там не говорят», — отмахнулся Тимофей. «Огневицы, дескать, больше у него нет, рана совсем чистая, и теперь только лишь время нужно, чтобы он совсем излечился».
«Излечится. Ничего, у Стимка он мужик крепкий», — сказал со вздохом Наум. «Мы с ним еще с самого начала, с рекрутского депо дружны. С того времени, когда наш полк в Тамбовском наместничестве на квартирах стоял».
Скрипнула дверь, и наружу из занимаемого отделением дома вышло пятеро драгун во главе с младшим унтер-офицером Сошниковым. Ефим Силович глубоко вдохнул в себя февральский холодный воздух и пожевал губами, словно бы пробуя его на вкус.
«Чего, Наумка? Небось, еще часок времени тебе надобно, да? А так-то уже вкусный дух отварива идет».
«Час это уж точно нужно подождать, Силович», — подтвердил артельный готовщик. «Сам бы оно, конечно, рановато еще пока до готовки, а вот кашку ее уже и снимать даже можно. Ну уж лучше ей маленько на самом слабом жаре на углях потомиться».
«Ну ладно, ладно, ты это, Наумка, ты давай-ка готовь и не спеши лучше. Мы ведь тебя совсем не торопим», — сказал с улыбкой отделенный командир. «А то вдруг опять, как в прошлый раз, у Ваньки получится. Только порцион, зараза, перевел. Пойдемте, братцы, лошадей пока обиходим, как раз до самого ужина с этим делом поспеем. Тимох, ты причиндал из дома забирай и за нами тоже давай двигай». Кивнул он молодому драгуну. «Гостинцы-то все, кому надо, передал? По душе ли пришлись?»
«Передал, Ефим Силович, а как же?» — подтвердил Гончаров. «Обоим вручил, и Устиму айвы с изюмом, и Поликарпу Акимовичу тоже кое-чего. Все там подарком рады».
«Ну, вот и хорошо», — вздохнул удовлетворенно дядька. «Чай уж и с нас не убудет. Ну все, давай, догоняй. Пошли мы».
Драгуны потопали по городской улице Гинжи в сторону ханского дворца, где в его конюшнях содержались полковые лошади, а Тимофей заскочил в дом. В двух его больших комнатах, закрытых наглухо от прочих хозяйских, жило все первое отделение 4-го взвода 2-го эскадрона Нарвского драгунского полка. Быт у служивых был совершенно простой. Постелями им служили широкие лавки или сундуки, составленные у стен. На самих же этих стенах были развешаны предметы воинской и конской амуниции, часть вещевого обмундирования и оружия. Тускло светил жировой светильник, подвешенный к потолку. Похрапывали двое сменившихся с суточного караула, а где-то за стеной слышался плач хозяйского ребенка. Тимофей, подходя к своей лавке, зацепил неловко ногой стул, и тот резко громыхнул. Заспанный Савелий приподнял голову с войлочной подстилки и, буркнув что-то ругательное, накрыл ее сверху шинелью.
«Все, все, извиняйте, братцы, я не нарочно», — пробормотал Тимофей и, сняв с гвоздя небольшую котомку, поспешил скорее выйти на улицу.
До ханских конюшен было недалеко.
выйти с малого переулка на большой, потом пройтись немного по улице, и вот уже он, бывший ханский дворец, а рядом с ним как раз и стояли те самые конюшни. —